Здравствуйте, возлюбленные о Господе радиослушатели. Сегодня понедельник, и в прямом эфире протоиерей Алексей Масюк, а наша собеседница сегодня Анна Валерьевна Пугачева, юрист общественного движения «За право жить без ИНН».
Здравствуйте.
Да, Анна Валерьевна, время идет, а большая беда, так назвал старец Паисий Афонский, всеобщую цифровую идентификацию, это большая беда, не уменьшается, а даже разрастается и усложняется. Вот уже щупальцы спрута всеобщей нумерации, желая охватить все живое, дотягиваются и до пенсионеров, которые не являются налогоплательщиками. Их принуждают писать анкеты, точно такие же анкеты, которые заставляют писать для присвоения ИНН о постановке на учет пенсионного страхования. И при этом присваивают номер пенсионного страхования. И вот, конечно, вопрос наших радиослушателей, какое же отличие номера страхового, номера пенсионного страхования от ИНН? И вы сами недавно говорили об этой беде в радиогазете «Слово», и там вообще избегали даже употреблять выражение ИНН, а говорили больше о цифровом идентификаторе. Таким образом, фронт как бы меняет свое направление. Наша борьба оказывается теперь или недостаточная, потому что враги как будто бы шире раскидывают сети против граждан, или даже мы в прошлом, то есть борясь с ИНН, как бы в неверном направлении вели эту борьбу. Вот что вы можете ответить на этот вопрос?
В действительности случилось так, что сегодня каждый, кому присвоен и идентификационный номер налогоплательщика, и страховой номер, имеет вместо имени цифровой идентификатор в автоматизированной системе учета Пенсионного фонда и Министерства по налогам и сборам. ИНН и страховой номер – это взаимопереплетающиеся цифровые идентификаторы. И в недалеком будущем, по моему мнению, они и каким-то образом превратятся в тот самый цифровой идентификатор, заменяющий имя, который предусмотрен в статье 2 закона об информации персонального характера. Идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер вошли в жизнь людей практически одновременно и довольно давно. ИНН с 1995 года, ведь в соответствии с инструкцией Госналогслужбы номер 35 от 29 июня 1995 года, предприниматели и другие лица, которые в то время должны были сдавать декларацию о доходах, уже тогда должны были указывать ИНН в бланках деклараций. Во всяком случае, на образце бланка декларации о доходах за 1997 год графа ИНН декларанта уже предусмотрено. В это же время на бланках Госналогслужбы появился и штрих-код, включающий в себя антихристианскую символику. Страховой номер учета лиц, подлежащих социальному страхованию, ну, в народе это воспринимается большинством людей как номер учета пенсионеров, но он охватывает более широкий круг населения. И он появился, этот страховой номер, с 1996 года в соответствии с законом о персонифицированном учете в системе государственного пенсионного страхования. Общественность в основном православная. Благодаря предупреждению апостола Иоанна о числе и начертании Антихриста, обратила внимание на идущую в России поголовную нумерацию именно на примере СНН. Потому что штрих-код бланка стоял только на бланках, разработанных госналогслужбой, а на бланках пенсионного фонда штрих-кода не было. Поэтому обратили большее внимание на ИНН. Но опыт, накопленный при изучении и отстаивании права жить без ИНН, очень пригодился при анализе природы страхового номера. И накоплен не зря. Более того, согласие на присвоение страхового номера в обязательном порядке не требовали в период с 1996 года по 2001 год. Ведь шла так называемая массовая регистрация застрахованных лиц, и в первую очередь работающих, то есть тем, кому пенсия еще не назначена. Работодатели наделены законом и сейчас заполнять анкету застрахованного лица от имени этого лица, но даже не требуя его подписи, и заверять ее в одностороннем порядке. Внимание к страховому номеру привлекли пенсионеры, которых в этом году начали вынуждать заполнять анкеты в пунктах выдачи пенсий. Природа-то этих анкет нам уже хорошо известна. Это согласие на присвоение идентификатора. Вот так получилось, что сначала мы очень много говорили об ИНН. А теперь мы говорим не только об ИНН, но и о страховом номере. Это и есть как бы две части будущего цифрового идентификатора. И сейчас они пока существуют параллельно. Правда, это мое предположение, но зиждется оно на удивительном сходстве правовой базы и назначении этих номеров, а также на содержании законопроекта об информации персонального характера, в котором предусматривается один цифровой идентификатор в будущем. Путем ссылки на этот цифровой идентификатор будут идентифицировать каждого человека. То есть не по фамилии, имени, отчеству будут нас опознавать, а по номеру и по прочим многочисленным идентифицирующим факторам. Но интересно отметить, что имя человека вообще пропадает из этого бесконечного перечня. Оно не упоминается, и я думаю, не случайно, потому что имя превращается в номер.
Так значит, у нас теперь несколько идентификаторов. И, по сути дела, они должны слиться в какой-то один, и действительно тогда все убедятся, что грядущая цивилизация, которую хотят построить творцы мирового порядка, она как бы не цивилизация слова, потому что Бог есть слово, и слово – это дух, слово – это мысль, это логос. Это свобода человеческого духа. А новая цивилизация будет цивилизацией числа, мертвого числа, несвободного, порабощающего, ограничивающего, превращающего человека или в машину, или в бездумного такого робота, биоробота. Одним словом, имя, как слово, как выражение нашей связи с Небесной Церковью, потому что все православные носят имена святых прославленных, оказывается враждебно этой новой цивилизации. Оно желает именно заменить его числом, с тем, чтобы показать, что вот наступила новая эра.
Право, во всяком случае, показывает на сегодняшний день совершенно определенно, что в областях пенсионного учета и налогового учета имя вытеснено. Я не хочу заниматься предположениями о том, какие формы и названия примет цифровой идентификатор в этот промежуточный период. Ведь мы не знаем, сейчас буквально не можем доказать, как произойдет слияние страхового номера с ИНН. И как он будет называться? Идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный налоговый номер, номер налогового учета, страховой номер, персональный идентифицирующий номер, как в Голландии, где к 2003 году каждый должен получить персональный идентифицирующий пластиковый паспорт, содержащий биометрические идентифицирующие факторы. Названий может быть очень много, но нам нужно хорошо запомнить основные признаки цифрового идентификатора.
Да, эти признаки – это пожизненность, да, давайте повторим их нашим радиослушателям.
Пожизненность, несменяемость. И вот как бы ни говорили о том, что номер должен присваиваться какому-то документу, лицевому счету, это миф. Об этом мы поговорим позже, но я бы хотела, чтобы все как бы вот запомнили эти основные признаки. Их всего четыре. Это в действительности вот пожизненность, несменяемость, замена имени на номер, добровольно-принудительное согласие, которое у нас очень упорно пытаются получить. Ведь обратите внимание...
Да, вот расскажите об этом. Получается, что пенсионеры потому вынуждены заполнять анкеты для получения вот этого страхового номера, что на этом этапе требуют от них добровольного согласия с тем новым мировым порядком, этой новой цифровой сатанинской цивилизации, каббалистической, потому что действительно каббала тоже в основном располагает и базируется на цифровой мистике, на мистике числа. И как будто бы без добровольного согласия вся эта система в их глазах не может построиться, укрепиться, утвердиться и начать даже функционировать, не так ли?
Удивительно, что практика, сегодняшняя практика, подтверждает это с постоянством, с постоянно повторяющимся требованием этого согласия от каждого человека. Ведь, казалось бы, достаточно присвоить человеку страховой номер без его ведома.
Да.
И учитывать там в своих автоматизированных системах сведения о человеке, пользуясь этим номером.
Да, в конце концов, имя, фамилия, отчество не так трудно сопоставить с этим номером уже непосредственно, когда человек обращается к органам.
Теперь самое удивительное заключается в том, что наши несчастные пенсионеры давным-давно стоят на учете в пенсионном фонде, ведь пенсии-то им начислены кому 10, кому 5, кому 20 лет назад. И дай Бог им здоровье получать и в дальнейшем. Однако же именно сейчас у них вдруг начинают спрашивать согласие на присвоение страхового номера. Это сразу наводит на мысль о том, что и пенсионному фонду, и Министерству по налогам и сборам необходимо не просто пронумеровать человека, не просто заменить его имя на номер, но добиться его добровольного согласия на это. В каких же формах, я еще раз повторю? В форме заполнения заявления о постановке на учет. Там вроде бы нет фразы «прошу присвоить мне номер». Вы в этом заявлении такой фразы не найдете. И в анкете такой фразы не найдете. И в ведомости, где вы расписываетесь за получение свидетельства страхового или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, вы такой фразы не найдете. Однако же заведомо знаете, что в этих документах, в формах этих документов, есть графа ИНН. Поэтому как бы недвусмысленно даете согласие на присвоение этого номера. Еще одной формой получения добровольного согласия является направление человеку уведомления о присвоении ему ИНН. Вот человек получил заказной почтой уведомление о присвоении ИНН, и с этого дня, в соответствии с приказом МНС, он должен им пользоваться. Либо выражать свое отношение к этому, отказываться от этого номера, точно так же, как либо соглашаться на использование присвоенного страхового номера, либо отказываться от него, то есть выражать к этому свое отношение.
То есть также могут прислать и свидетельство о присвоении страхового пенсионного номера, да, и заставить подписаться под ведомостью, которая подтверждает его принятие.
Ну, такой формы, как уведомление о присвоении страхового номера, слава богу, пока нет. Но те работники, которые приносят зачастую пенсию пенсионерам на дом, либо в пунктах выдачи пенсии, а это ведь может происходить и на почте, не обязательно в отделении пенсионного фонда, как бы людей ставят перед выбором. Вот вы сейчас распишетесь сначала за получение страхового свидетельства с этим страховым номером, а человек понимает, что этот номер совсем не номер страхового свидетельства. Зачастую многие люди это чувствуют.
Да.
Просто чувствуют. И они не хотят расписываться за это страховое свидетельство. Тогда вот уже мне известно два факта по Санкт-Петербургу и по Кировскому району Ленинградской области задержки в выдаче пенсии. Да. Конечно, не могут отказать в выдаче этой пенсии. Она будет выдана 2-3 неделями позже. Но, в общем-то, направленность,
да,
понятна.
Да, психологическое
давление.
И поразительно, как эти враги нашего спасения хорошо знают духовные законы. Ведь действительно, получается, прямо по святым отцам, что главное в грехе, в совращении человека, это свободное произволение человека. В самом деле, вся машина цифровой идентификации могла бы заработать без нашего согласия, но они хотят получить, вынудить так или иначе это согласие, причем даже не репрессиями прямого характера, там людей не бросают в тюрьму, не расстреливают, а их прещают или какими-то посулами, выгодой, удобством, или вот таким испугом, просто который рассеивается от первого же сопротивления. Вот мне рассказали тут недавно случай, когда уже студентам, подающим документы на вступительные экзамены в вузы, заставляют получить ИНН, если такового у них еще нету. И один юноша вдруг встал и сказал: «А я знаю, что это незаконно». Вот единственную фразу, которую он произнес. У него была еще и газета «Новый Петербург», где как раз была опубликована ваша, Анна Валерьевна, статья совместно с Валерием Павловичем Филимоновым. То есть у него была такая информация в руках, которую он мог представить. Но даже этого не понадобилось, потому что сразу эти требовавшие ИНН изменили свой тон и сказали: ну, хорошо, хорошо, это как бы, ладно, пройдет и так. Скрыли то, что они, конечно, были готовы уже совершить нарушение закона, но тем не менее, вот, пожалуйста, пример того, что прельщение может выглядеть и в виде такого запугивания, но запугивания немощного, которое достаточно только почувствовать, что человек знает свои права, стоит твердо в том убеждении, что цифровая идентификация – это зло, и эти немощные запугивания, эти бесовские страхования тут же рассыпаются. И тем не менее, все-таки вот действительно хочется обратить внимание на то, что нечто духовное и мистическое есть в этом навязчивом желании, чтобы люди добровольно согласились с этой идентификацией. Работающих, значит, заставляли добровольно это свое произволение проявить при присвоении ИНН, а страховые номера им давали, по сути дела, за их спиной. А пенсионеров, так как законодательство не обязывает их, они не налогоплательщики, оно решило их на этапе присвоения страховых номеров вытащить из них вот это добровольное признание, добровольное вхождение и согласие с этой новой страшной демонической системой и действительно мистической, потому что вот даже ведь не сам номер говорит нам и напоминает о откровении Иоаннова, о числе зверя, а тот штрих-код, с которым этот номер неизбежно намертво сольется.
Если мы не будем сопротивляться.
Если мы не будем сопротивляться. И базовыми штрихами, базовыми символами, то есть неизменяемыми нигде и никогда, начиная от пакета молока и кончая целыми контейнерами в сухогрузах, там остаются эти базовые символы, которые обозначают 666. И опять же, их можно было бы скрыть совершенно. Например, существуют такие технологии, как считывание с голограмм таких тоже символов
нечитаемых
для человека. А здесь же, опять же, система, с одной стороны, все знают про эти три шестерки, а с другой стороны, вроде как, это еще нужно доказать для тех, кто желает все-таки эту систему протащить, или для тех, кто желает для своего внутреннего комфорта, спокойствия эту систему принять. Вот опять мы видим какие действительно сатанинские уловки. Правда, рога торчат прямо из и рожки, как один автор написал, называя эти удлиненные штришки, которые обозначают в штрих-коде 666, из всех сторон. Но а что же все-таки нам делать, Анна Валерьевна? Какие конкретные действия мы можем предпринять, чтобы защититься от этих страшных идентификаторов? Остались ли у нас какие-нибудь права? Мы хотим быть законопослушными гражданами, платить налоги, укреплять свою родину.
Работать,
да. И, конечно, надеяться на социальную помощь, которая полагается всякому работающему по закону. Но мы не хотим этой системы глобальной нумерации, которая вообще превратит всю Землю, уже сменит полностью ее образ. Так вот, что нам делать?
Конечно, очень хочется вот в развитии того, что вы упомянули снова о антихристианской символике, входящей в штрих-код, сказать о том, что все-таки движением по сопротивлению цифровой идентификации в России достигнута очень ощутимая, осязаемая, в общем-то, видная победа, так как сейчас этот штрих-код не применяется. Он как бы до времени скрыт. И если мы остановим сопротивление, если мы сменим свою позицию наступательную, которую мы сейчас занимаем на самом деле, хотя ощущается, что наши шаги как бы заранее просчитаны и ответные...
Противной стороной.
Да, но однако же мы занимаем наступательную позицию, а вот если мы ее сменим на оборонительную, сразу и штрих-коды появятся, и даже в суд нам будет не обратиться. Потому что для обращения в суд нам нужно заплатить сбор, государственную пошлину. А если мы согласимся с незаконным толкованием понятия налога и сбора, данного Верховным судом, то нам даже будет в суд не обратиться, потому что для того, чтобы заплатить сбор этот, нам нужно будет указать ИНН.
Да.
Вот. И, конечно, в первую очередь сейчас необходимо каждому понять для себя, что не мы виноваты в том, что происходит. Здесь нет совершенно нашей вины, мы действуем совершенно конституционно. А именно наличие в законах и подзаконных актах, то есть приказах Министерства по налогам и сборам, постановлениях правительства, в Налоговом кодексе, к сожалению, и в законе о персонифицированном учете в Пенсионном фонде России, есть такие правила, которые ограничивают предоставленные нам Конституцией права. И поэтому ни в коем случае нам нельзя позволять себя вытолкнуть из жизни. Например, заставить нас не работать, не получать пенсию, жить в лесах, создавать какие-то общины, которые...
Не получать пособия.
Да. То есть нужно защищать, во всяком случае стараться сейчас это сделать, пока такие возможности есть. А
да,
там
вот,
уж как
кстати,
будет угодно.
Один наш соратник должен был получить какое-то пособие в размере там 2000, потому что он блокадник, и явился за получением этого пособия, ему сказали, давайте ваш ИНН. Он говорит, у меня его нет, я отказался. Ему тогда говорят, ну тогда и пособия вам не будет. И он рассказывает нам, что он, как истинный христианин, решил так, что ну и обойдусь я без этого пособия, повернулся и ушел. Ну, конечно, мы не можем одобрить такую позицию, потому что она может быть и более красивая, более такая, как бы сказать, жертвенная, потому что человек за истину, за свои убеждения пошел на явное ущемление своих прав. Но в наше время, я считаю, христианин тот, кто все-таки не откажется от этих 2000, а будет добиваться их, потому что каждая победа на этом фронте – это вклад в общую победу над ИНН. Отдайте 2000 какому-нибудь нищему, бедному, если они у тебя лишние. Да, когда ты пойдешь в суд, когда ты начнешь писать жалобы, твоя позиция будет не столь красивой, не столь блестящей, не столь, может быть, подобной мученическому какому-то подвигу. Но нужно понять, что в нем больше исповедничества будет. А все-таки христианин – это исповедник, и исповедничество – это тяжкий труд, ежедневный, ежечасный. Вот такое сопротивление – это исповедничество. Молчаливое терпение – это недостаточно, духовно пока еще недостаточно зрелый шаг.
И я в развитии этого хочу рассказать о человеке, с которым я встретилась в Брянске. Это предприниматель. Обратите внимание, пожалуйста, слушающие нас сегодня. Это не человек, который не зарегистрирован в качестве предпринимателя. А этот человек является предпринимателем. Это женщина. К сожалению, я забыла сейчас ее имя, простите меня, я волнуюсь. Но это женщина, которая отстояла свое право, будучи предпринимателем, совершать даже банковские операции без ИНН, не обращаясь в суд. Вот, оказывается, что может сделать человек, если у него есть желание доказать свою правоту. И я считаю, она человек православный, и я считаю, что вот это ее маленькое желание получило подкрепление, помощь. И то, как она рассказывала, как вдруг перед ней все препоны рушились, когда она выражала стойкость, подобно тому студенту. Это вызывало слезы на глазах.
Да.
Это
да.
Вызывало умиление, слезы на глазах.
Умиление по поводу того, что Бог с нами, действительно. Вот, и она была... Повторю, исповедницей той истины, которая все-таки во тьме светит, и тьма не может объять ее, тьма лжи, на которой будет построен весь новый мировой порядок. Действительно, тьма стремится к тотальному мраку. А если хоть где-то горит светлячок истины, то это уже не тьма, согласитесь. Это уже не мрак. Ты уже можешь ориентироваться, а то и разглядеть что-то. Понимаете, поэтому действительно свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот позиция православных христиан в вопросе о цифровой идентификации. Вот наша победа.